«Народная воля» на радио «Комсомольская правда».
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. В течение ближайшего часа вас ждет программа «Народная воля», но сегодня мы посвятим ее одной теме, теме трагедии, которая произошла 18 июня. Я думаю, что нет, наверное, ни одного человека сейчас в России, который бы не узнал название Сямозера. Именно там погибли, ну вот сейчас найдены тела 13 детей, сейчас, ну а также говорят о гибели, конечно, 14-го ребенка 2003 года рождения. Поиски его по-прежнему продолжаются. Но пока остается надежда. Будем верить в то, что может быть какая-то счастливая случайность, и ребенок остался жив. Впрочем, надежды остается все меньше и меньше на этот благополучный исход в отношении 14-го ребенка, которого сейчас до сих пор не могут найти. А тем временем в Москву уже вернулись 153 ребенка, которые отдыхали. Вот у меня просто язык не поворачивается сказать. Отдыхали в этом лагере, потому что я предлагаю в течение этого часа воссоздать картину того, что происходило в этом лагере отдыха, чем там занимались дети, что делали вожатые, каково было положение самого лагеря и как могла эта трагедия произойти. В студии заместитель редактора московского отдела «Комсомольской правды» Наталья Варсегова. Наташа, здравствуй.
Добрый вечер.
Да, но я могу сказать, что вот сейчас, конечно, как могут, чтят память детишек, которые погибли. И на набережной Онежского озера в Петрозаводске зажгли сотни свечей накануне. И сегодня Госдума почтила минутой молчания память детей, которые утонули на озере. И, конечно, когда сейчас начинают дети рассказывать, выжившие дети, о том, что происходило, я не знаю, мне кажется, что нет ни одного человека, который мог равнодушно слушать эти истории, а вот как раз тебе и довелось присутствовать при вот этих откровениях детей. Каким образом это произошло?
Я хочу сказать, что меня пригласили в студию программы «Прямой эфир» на программу, на запись программы, посвященную как раз вот этой теме, этой карельской трагедии. И уже в студии я узнала, что, оказывается, вот сюда же приглашены и дети, брат и сестра, которые спаслись после этого рокового сплава в Карелии. И вот после эфира я подошла к ним. Это Ваня и Маша Трофим, фамилия у них такая, брат и сестра, ему 12 лет, ей 13. Что меня очень сильно в них поразило, да, вот как, когда шла запись. Они были оба таки подтянутые, серьезные не по годам, говорили очень ровным голосом, никаких эмоций, причем при этом вот, вот из-за этого отсутствия эмоций каких-либо они выглядели гораздо взрослее вот всех этих умудренных экспертов, которые сидели тут же в студии и пытались вот обсудить произошедшее, найти виновных, в общем, это все было так громко, с эмоциями, с напором. Дети на их фоне выглядели просто идеально. Они были гораздо выше, они были на порядок выше вот всех, кто здесь собрался, потому что никто из нас такой трагедии не пережил в жизни. Да? Они вот ее только что пережили, там буквально несколько дней прошло. Так вот, после эфира я к ним подошла, чтобы поговорить. К сожалению, у нас было совсем немного времени. Мама их торопилась на работу, поэтому нужно было быстро-быстро вот каким-то образом пытаться с ними вытащить из них ту информацию, которую они могли поделиться. Так вот, они планировали быть в пути несколько дней. Из лагеря они вышли 17 июня. Днем все было хорошо. Единственное, что смутило, да, их тогда, это то, что некоторым из них на телефон пришли смски от МЧС о штормовом предупреждении. Надо сказать, что телефоны там брали далеко не у всех. МТС, насколько я поняла, не работает. Вот у кого был мегафон, безлимитный тариф, тех что-то там, вот какие-то смски приходило, что-то срабатывало.
Секундочку, ну, ты же о том, что такие смс были, мы узнали уже 19 июня, когда дозвонились одной из мам, чей ребенок отдыхал в этом лагере. Правда, слава богу, в другой группе. Он в этом походе участия не принимал. И вот она нам тогда уже 19 июня сказала, что да, были предупреждения, на телефон приходили, да, от МЧС штормовые предупреждения.
Но надо сказать, что я сегодня видела эту смс-ку, мне показали ее с телефона, и там действительно пришло предупреждение только на 17 июня. Угу. То есть предупреждения в 18 числе там не было, только на 17 июня. Хотя вот некоторые местные жители говорят, что было предупреждение некоторым на ближайшие 3 дня, но я таких смс не видела, ничего сказать не могу. Надо сказать, что не все дети хотели вообще идти в этот поход. Некоторые плакали и упирались, мы не хотим. Вообще лагерь, он хоть и предусматривал вот такой отдых с экстремальными маршрутами, надо сказать, что не все дети это вообще стремились. То есть часть детей хотела ходить в эти походы, часть нет. И вот тут дети тоже уперлись, сказали, нет, не хотим. Но почему-то заместитель лагеря Вадим Виноградов, он решил вот детей вывести в поход. Я сегодня еще с одним вожатым разговаривала, Артемом Устиновым, 22 года парня, он там работал в лагере, в этом несколько смен отработал, он говорит, этот поход был незапланированный, его не было вообще вот так в списке мероприятий, почему-то он вдруг решил их вывести, вот потому что вот, ну, вот
он
надо
это
было.
Виноградов.
Виноградов, да. Он сказал
который
детям, что надо...
сейчас как раз находится под следствием.
Да, он сейчас в зале суда, ему там меру пресечения выбирают вот сейчас прямо в Карелии. И вот он сказал, что надо ехать, потому что вы должны, дети, все на себе испытать. Дети поехали. Был рафт, два каноэ, это отряд назывался «Поморы». Подразумевалось, что они должны вот самые большие испытания пройти на море, на воде. Вот «Поморы». Ночевали, добрались до одного из островов, примерно, по-моему, там сколько, 7 километров, что ли, по воде. Развели костер, готовили еду. Причем так интересно, дети говорят, что вожатым была дана команда от руководителя винограда не помогать детям. Дети должны были сами. Вот я даже процитирую Ваню, он сказал так, мы должны были все сделать сами, нас же учили выживать в экстремальных условиях. А на следующий день проснулись, позавтракали, собрали вещи, палатку, вышли на воду. К сожалению, дети не очень точно помнят время того, как они вышли. Говорят, что примерно это было около полудня. Вожатый Артем Устинов, о котором я уже сегодня разговаривал, он говорит, что примерно это все в час дня произошло. То есть, действительно, где-то около полудня, наверное, дети собрались уже к выходу с острова. И первыми поплыли два каноэ, потом поплыла рафта. Рафта – это большая лодка, она достаточно тяжелая. Каноэ – это гораздо более легкие судна. Ваня с Машей были вот как раз в этом рафте.
Спасательные жилеты на детях были?
Да, я спросила, на вас были спасательные жилеты? Были на всех. Другое дело, что кому-то они по размеру не очень-то подходили, но они были, эти жилеты. И вот Ваня с Машей были в рафте, и поэтому во время шторма она не перевернулась, потому что она была тяжелая. Остальные дети, они поплыли, то есть в рафте было примерно 25 человек. Где-то по 10-12 человек было в каноэ.
А взрослых сколько было?
В одном каноэ был один вожатый, во втором каноэ вожатых не было, и два вожатых были в рафте.
То есть в одном каноэ вообще были только дети?
Да, в одном каноэ вообще были только дети.
Ну а что произошло дальше и как, собственно, произошла сама трагедия, буквально через 2 минуты мы расскажем.
Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
В студии заместитель редактора московского отдела «Комсомольской правды» Наталья Варсегова, я Елена Афонина, и мы продолжаем в прямом эфире обсуждение той трагедии, которая произошла 18 июня на Сиамозере. Сейчас погибшими числятся 13 детей, их похороны будут проходить 22-23 июня и в Москве, и в Московской области. И вот сейчас мы с Наташей, просто у нас, я открою вам небольшой секрет, в студии есть телеэкран, правда, без звука, и мы смотрим, как сейчас в Петрозаводске, в зале суда находятся, ну, пока еще, наверное, те, кого не обвинили, но кому будут, вероятно, предъявлены какие-то обвинения. И вот один из тех, кто сейчас задержан, это вожатый этого лагеря. И когда просто называют имя, фамилию, они совершенно ни о чем не говорят, но когда видишь этого, ну, на самом деле, мальчишку, начинаешь думать...
Мальчишка, да, совсем молоденький. Я такой, он не сильно-то ушел от этих 12-13-летних
подростков. Боже мой, вот кому доверили детей? Им 12-13, а ему, ну, не больше 20 лет абсолютно точно, и он уже должен отвечать за эту трагедию. Просто здесь хочется не только понять вообще, как это могло произойти, но и обстоятельства этой трагедии. Почему детей отпустили в этот поход вот с такими, в кавычках, инструкторами? Но мы продолжим. Итак, мы... 2 минуты назад начали говорить о том роковом моменте, когда дети оказались на воде. Два каноэ и рафта.
Да, два каноэ и рафта. Два каноэ ушли вперед. Немного впереди рафта они шли. Значит, в одном каноэ была вожатая Люда, а во втором управлял вторым каноэ мальчик Игорь Фомин. Он, к сожалению, умер, не смог выжить. Каноэ перевернулось, он погиб. Люда находилась в больнице. Сейчас она, насколько я понимаю, попадает под следствие. Я хочу сказать одно, что дети, когда рассказывали про вот этот сам момент, когда каноэ перевернулось, как все это произошло, они сказали такую фразу: «Пожалуйста, сделайте так, чтобы наших вожатых не посадили. Они пытались нас спасти, они делали все для того, чтобы нас спасти».
Ну вот сейчас информация появилась, что Петрозаводский городской суд отказался арестовывать на 2 месяца вожатого Валерия Круподерщикова. Вот это как раз тот молодой человек, о котором мы говорили несколько минут назад. Ну а другой инструктор лагеря Сямозера, его зовут Максим Макаров, рассказал о том, что происходило в те роковые дни.
Я сразу вам говорю, что вот все мы не профессиональные инструктора. Я не знаю, из каких соображений Вадим Виноградов посадил Васильеву Люду именно вот в каноэ. То есть в судно, которое по безопасности, по устойчивости на воде намного уступает рафту. Даже если бы рафт перевернулся, он бы остался на плаву, за него бы могли зацепиться, но его в этом как бы его просто прибило к берегу, его сдуло. Они не смогли справиться с волнами. И как он посадил туда Васильеву Люду, которая вот ошибку пишут в сетях, на телеканалах говорят, что она инструктор. Она не инструктор, она вожатая. Они вышли в поход так же, как с нами одновременно 17 числа. У них, и они сделали первую стоянку вместе недалеко от отряда следопыта, от моего отряда. Мы с ними состыковались, то есть у нас был с ними контакт. Они пробыли одну ночь там, и на следующий день они должны были выходить на Змеиный остров, то есть сплавляться опять же. На Змеином острове, насколько я знаю, они должны были 2 ночи пробыть. 1 или 2 ночи. И обратно вернуться в лагерь. Вадим Виноградов, он этим управлял. Вот именно вот этим сплавом. Ей было 2 варианта идти. То есть либо напрямик на остров, там расстояние больше до острова, если напрямик. Вот с этой стенки, на которой они были. На Змеиный, да, куда они собирались. Или же был вариант вдоль берега доплыть до лагеря, как вот, я думаю, нужно было поступить. Это мое личное.
До своего лагеря?
Да, до нашего лагеря, и там расстояние до Змеиного острова намного меньше.
Ну вот мы сейчас слышали рассказ инструктора лагеря Сямозера Максима Макарова, и я хочу обратиться к нашим радиослушателям. Но я сейчас, Наташа, с твоего позволения попытаюсь все-таки зачитать вот небольшой фрагмент из твоего материала. На сайте kp.ru вы можете найти сегодняшний материал Натальи Варсеговой, она с нами сейчас в студии находится, которая пообщалась с выжившими братом и сестрой, это Ваня и Маша Трофим. И, Наташа, с твоего позволения, я просто хочу сейчас зачитать рассказ Вани, и я не знаю, у меня слезы наворачиваются, поэтому сразу прошу прощения, если вдруг не сдержу эмоции. Попытаюсь это сделать. Итак, что произошло после того, как налетела волна и перевернулись каноэ? Те, кто вылетел с каноэ, барахтались в воде и пытались выплыть. Мы потом узнали, как вожатая Люда вместе с девочками 4 часа плыла до острова. Среди них была наша подруга Маша. Когда у всех свело ноги от холода, Маша вытащила откуда-то булавку, и девочки все стали тыкать булавкой ноги, чтобы циркулировала кровь. В этом хаосе они находились 17 часов. Маша, к сожалению, не выжила. Еще у нас был друг Игорь. Он очень храбрый. Вожатый взял его на плечи и тащил на себе по воде. Игорь сказал: «Отпусти меня, я доплыву, я выживу». Его волной отбросило, голову камнями придавило, он умер.
Еще помню, был Вася. Веселый, отзывчивый. Когда он садился в каноэ на острове, то крикнул нам: «Удачи вам!». А еще я помню, как все плакали. И на рафте тоже плакали, кричали и звали на помощь. И я спросила Ваню: «А с вами были взрослые на рафте?» «Да, были 2 вожатых. Мы потом все на какой-то остров выплыли, потому что плыть дальше было нельзя, волна сильная, шторм». А еще мне рассказали, как один мальчик пытался звонить в МЧС. Он кричал в трубку: «Спасите нас, мы тонем на Сямозере». А ему ответили: «Мальчик, не шути так». Но надо сказать, что Ваня не сам был свидетелем этого разговора, ему это рассказали, и я хочу сказать, что позже карельское МЧС, они опровергнут эту информацию.
Да-да-да, просто эта информация сегодня появилась о том, что проверили все телефонные звонки, которые поступали именно на линию МЧС, вот на эту горячую линию, и звонка от ребенка в это время обнаружено не было. Впрочем,
слабо верится, что спасатели бы не откликнулись на этот звонок. Но меня совершенно потряс подвиг девочки Оксаны, которая спасла пятерых ребят. Ей самой 12 лет. Она вывихнула ногу, пока плыла. Но она выбралась на берег, на остров, найти камни и увидела, что там тонут ее ровесники, ее друзья. Она поплыла за ними. Она вытащила пятерых. Она только двоих не смогла спасти. Причем один из них, это был Влад, который уже лежал на камнях, его выбросило волной на камни. Юля кинулась к нему, перевернула, у него все лицо было в крови. Она только по его часам на руке поняла, что это Влад. То есть дети погибали, ну то есть вот они сами, дети, друзья, они видели гибель своих друзей, как они погибали, они их спасали, и вожатые тоже пытались их спасать. Вот еще один участник сегодня тоже был в студии прямого эфира, он плыл в одном из кано, и он тоже рассказывал следующее. Когда волны начались, мы стали грести сильнее. Нас опрокинуло, кано и перевернулись, мы упали. Потом мы все поплыли по разным островам. Я перевернул нашу лодку и в этот момент увидел, как тонет мой друг. Я подплыл к нему, затащил его в каноэ. Мы забрались, сели на дно и обнялись, потому что было очень холодно и страшно.
Ну вот наши радиослушатели сейчас отправляют сообщение на WhatsApp. Я напомню, номер 8-967-200-97-02. Еще раз прошу прощения наших радиослушателей, потому что невозможно сдержать эмоции, когда представляешь, что пережили эти дети 12-13 лет. Не каждый взрослый может справиться с таким испытанием. Здесь дети... Что им пришлось пережить, никому не пожелаешь. Так вот, наши радиослушатели пишут: скажите, пожалуйста, когда в нашей стране будут адекватно подходить к организации детского отдыха? Бить в колокола до, а не после? Ну, это действительно вот такой риторический вопрос, который, как мне кажется, сейчас очень многие задают. Проходят проверки во многих лагерях. В Карелии идут проверки абсолютно всех детских лагерей. По другим регионам тоже прокатились проверки. И сейчас выясняется, что из себя представлял этот лагерь Сямозера. И я думаю, что у нас, вот я смотрю на время, да, еще есть время. Вот давайте мы послушаем, что по поводу самого лагеря рассказывает директор Карельского центра детско-юношеского туризма Галина Степанова.
Другие палаточные лагеря, но их, по-моему, никто не запрещал. Ради бога, там могут быть другие программы. Если готовы, руководители перестроят. Когда родители сталкиваются с такого рода лагерями, это то, что дети просто не готовы в полевых условиях жить. То есть каждый должен уметь делать все и себя обслуживать. В прошлом году были нарекания вот на такого рода лагеря, когда холодная погода, приезжает в палатку. Выслушаться невозможно, холодно, начинается топливо, начинаются слезы, начинается там достача родителей, что... Все плохо, все нехорошо. Самородители направляют ребенка. Во-первых, нужно знать, какая программа в лагере. Если едут в палаточный лагерь, то насколько подготовлены инструктора? Имеются ли там инструктора с удостоверениями? Знают ли они, или они приехали из другой территории, инструктора, и вообще не знают ни рек, ни озер Карелии, ни погодных условий? Вот этот лагерь, он условия там детей, размещения на 300 человек великолепны. У нас в Карелии таких лучших условий в лагере нет. Были с вожатыми и педагогами, которые сюда наняли на работу. Вот. Единственное, что, на мой взгляд, этого и было недостаточно. Если выходят вот на маршрут 4 человека, там дети маленькие и грести нормально не могут, потому что они просто маленькие, они просто в силу своих возможностей физически. То вот, на мой взгляд, их мало. Принимает же на работу человек, причем она из коммерции, то есть она, естественно, экономит деньги. Поэтому мне тоже трудно прокомментировать, почему она принимала такое решение.
Вот мы сейчас слышали директора Карельского центра детско-юношеского туризма Галину Степанову по поводу директора компании «Парк отель Сямозеро» Елены Рештовой. Уже сейчас ее взяли под стражу, суд арестовал директора «Парк отеля», ну вот как раз Елену Решетову. И Следственный комитет России дополнительно возбудил уголовное дело о халатности в связи с гибелью школьников в Карелии. Руководитель Роспотребнадзора Карелии задержан по делу о гибели детей. Вот наши радиослушатели продолжают присылать сообщения на WhatsApp, пишут, когда... жадности и взяток не будет, тогда и порядок будет. Все говорят о... Ну, вот многие из наших радиослушателей, которые присылают комментарии, говорят про откаты, которые давали. Кстати, наши питерские коллеги сейчас пообщались с теми родителями, чьи дети отдыхали в этом лагере. И, ну, может быть, конечно, сейчас, вот по следам этой трагедии, могут возникать совершенно невероятные предположения, что там происходило. Но вот рассказ одного из пап меня, честно говоря, как-то не то что насторожил, он потряс. Один из пап высказал свое мнение, что в этом лагере была устроена настоящая карусель. То есть на одно койко-место было 3 ребенка. Именно поэтому детей и гоняли в походы, а в это время другая группа детей отдыхала, собственно, в нормальных условиях, после чего тех гнали в поход, эти возвращались. И вот таким образом, мол, типа, и кормить их не надо было в столовой, питались тушенкой и макаронами. Ну, я не знаю, это предположение одного из родителей.
Мне кажется, сейчас просто это эмоции нагнетаются. Нужно все-таки подождать, когда все уляжется, и, наверное, когда появится какая-то относительно официальная информация. Потому что сами-то дети говорят, что им нравилось в лагере отдыхать. И кормили их хорошо.
Наташ, я нашла комментарий родительницы еще 2013 года про этот лагерь. Она там пишет следующее. Конечно, детям нравилось. Они там были представлены сами себе, предоставлены сами себе. Еще бы ребенку в 13 лет такое не понравилось. Да. Но давай мы через 4 минуты вернемся к той трагедии. И я думаю, что будет интересно послушать...
Да, интервью с жителями поселка Кудома, которые первыми вышли на поиски детей.
Радио «Комсомольская правда».
В нашу студию пришли Ирина Сидорова и Людмила Пахомова, местные жители поселка Кудома, которые первыми бросились спасать детей в Карельском озере. Трагедия в Карелии никого не оставила равнодушным в этом поселке. Практически все жители вышли на берег, чтобы искать и мертвые тела, и тех, кто остался в живых. Ирина и Людмила сейчас расскажут о том, как это происходило. Как узнали вы о трагедии? О том, что произошло вообще? Как узнали о том, что надо искать детей?
Мне позвонила мама в воскресенье утром. Сказала, что случилась вот такая беда. Детки из соседнего поселка, лагеря, перевернулись на лодке.
А мама откуда узнала?
А мама узнала от хозяев турбазы нашей местной, которые уже вот наша турбаза, мальчики, вот Андрей Севериков.
Тихое озеро.
Вот, Тихое озеро. Они уже вывозили, искали деток.
То есть туда, на турбазу, насколько я понимаю, был какой-то звонок.
Звонок, да.
То есть, да, туда позвонили и сказали, что вы не могли бы посмотреть наших детей. Они где-то застряли там на островах. В общем,
шторм.
В принципе, о том, что кто-то утонул или случилось какое-то там ЧП, или, возможно, случится, такого вот и не было, в принципе, да, что где-то на островах живые дети.
Мы были уверены в этом.
Были уверены в этом.
Детки просто в лесу перевернулись.
Кто-то куда-то доплыл, может быть, где-то мерзнут дети и... Поэтому вот такая информация была такая, не тому, что там будет буквально безумное количество, это безумное количество погибших детей, вот, а то, что мы можем как-то помочь.
И что дальше?
То предложили есть, помощь, да. Предложили помощь, сказали, да.
Попросили, такая, попросили помочь.
Да, ага. Если есть такая возможность, вот, мы без проблем кинули вещи, потому что думали, вот, ехали за живыми детьми, скажем так, вещи, пледы покидали в машину и... Поехали с мужем. Несколько трупов детей вообще вот местные жители нашли прям в деревне, на местных пляжах, скажем так. Они прям были вот... А мы с ним только выехали вот за поселок, да, наверное, километра 4, если не меньше даже.
Ну, я в это время находилась в лесу с отцом, и мы, соответственно, приехали с леса. И моя мама говорит о том, что Ирина с Андреем уехали помогать каким-то детям. Говорит, едьте срочно туда. Ну, мы поехали, я, мой супруг и отец именно туда, вот в этот лес. И когда приехали, видим Иру с Андреем. То есть это бледные люди в состоянии вот в таком, вот такие глаза огромные.
Шок.
И они говорят там...
Что шокировало? Что?
Шокировали трупы детей, которые мы стали находить.
Расскажите, вот прям, как это происходило. Вы приехали на берег,
мы
дальше.
Мы приехали
что?
На берег, да, чтобы, значит, это такая загубина, стоянка рыбаков. Кинули машину, спустились, как небольшой обрывчик такой, спустились к берегу, стали находить сразу вещи у детей, кроссовки и весла были прибиты уже к берегу. Немного отойдя, супруг увидел спасательный жилет. Когда я подошла ближе, это оказался труп ребеночка в спасательном жилете. Крикнула супруга, он достал его на берег.
Ребенок большой, маленький?
Ребенок возраст, ну, лет 12. В спасательном жилете мальчик достали на берег. Немного отойдя в сторону, труп второго ребенка. Мальчик без спасательного жилета, в одних спортивках, каких-то штанах. Очень сильно лицо побито об камни, потому что его вот волной било. Опять же, супруга крикнула, достали на берег. Поняли, что детей прибило волной к берегам. Мы пошли по берегу озера дальше и стали находить опять же еще личные вещи, палатки. Нашли труп еще одного ребенка. На вид лет 7. В спасательном жилете был очень скрюченный сильно, ручки, ножки, все поджато. Он, видно, что он от переохлаждения, вот замерзший такой. И вот подъехали Людмила.
То есть мы подошли, и вот реально глаза видят, вот это происходящее, это не объяснить. Вот психологически это даже вот это не передать, это состояние. То есть ты видишь эту картину, а мозг информацию не принимает. То есть что это так. В принципе, есть несколько, наверное, разных эмоций, да, которые можно описать. Там радость, горе, еще что-то. Тут вот просто ступор.
Тут просто, да,
стоишь
шок.
И смотришь, ты не понимаешь, что с этим теперь делать. То есть единственное, что ребята там уже дольше нас находились, они говорят, идите по одной стороне берега, вот мы прошли метров 500-700 и пошли в обратную сторону совсем, проехали на машине. И там уже вот напрягаешься же, смотришь, то идешь по колено в воде, то идешь по камням, но тяжело достаточно, лес проходимый. И в озеро смотришь, и на камни смотришь, и ожидаешь чего-то ярких пятен каких-то, как спас-жилетов. Но я увидела, что белеет что-то на камнях. Как похоже на морскую пену издалека, такого бело-желтого, наверное, телесного цвета. Такая пена сбивается, когда волна. И когда ближе подошла, увидела, что это мальчик. Он был без спас-жилета, тоже весь травмирован, весь просто. И попробовала, навстречу подошли уже местные жители, я попробовала его достать, но это невозможно. Ну,
Тяжело. Они сами очень тяжелые.
Они сами тяжелые. Набрали воды много тела. И подошел уже мой супруг, и вот он его достал, положил его дальше. А когда мы стали возвращаться уже ближе к базе, там уже местными жителями были достаны из воды тела, то есть кто-то лежал еще на камнях, девочка, кто-то постарше, по-моему, это был инструктор, да, ему 17. Лет 17 было. Mm-hmm. Он тоже был вытянут на берег, но видно, что он крупнее, чем другие дети. В это время, пока вот мы доставали мертвых деток, погибших, Андрей вот спас уже к тому времени...
Андрей, это тоже житель деревни.
Андрей Севериков, который спас детей живых с островов. То есть он уже их спас, они в это время уже находились на базе.
Он на катере выходил на озеро.
Он вышел,
на баркасе, на большом.
Да, баркас его разбило. Баркас был вообще просто непробиваемый. Это вечный баркас. И вот этой волной разбило. То есть вплоть до того, что он обратно ехал, он черпал воду с баркаса. Была вот такая вот... такое отверстие в борту, то есть это волной настолько разбило. Представляете, что там с детьми?
Давайте мы уточним. Это 19 число, да? Или 20 уже?
Это 19 воскресенье.
19 воскресенье. Да. А в какое время вот вы начали поиски?
Ну, я думаю, что где-то около 12 часов дня.
Да. Какая погода в это время была? Что ужасная, на озере творилось?
Ветер был сумасшедший. Шторм. Говорить по телефону было невозможно.
Мы да
не, слушали,
вот так,
мы не
да.
слышали друг друга. Если бы мы с вами вот так стояли, это бы невозможно
было
услышать.
Кричать.
Кричишь в полный голос. Настолько был сильный ветер. Волна, вот я достаточно высокого роста, 1,80 м, да, примерно. И волна в каких-то вот местах, она вот реально, вот она доставала вот до виска. То есть настолько сильно. Я не скажу, что была сильно холодная вода из воды, ноги, потому что мы ходили. Вода была градусов 14-15. Но если в этой воде находиться 4 часа...
И на глубине
она холоднее, конечно, естественно, то, я не знаю, взрослый ли выдержит. То есть эти дети, которые продержались такое количество времени...
Они все от переохлаждения.
То есть те, которые остались, детки, живые, я не знаю, они просто огромные молодцы. Это настолько здоровье, это сила воли, стремление жить. Это поразительно. Как когда их разбудил Андрей на острове, и, соответственно, он на одном острове нашел девочку, по-моему, да, одну.
Одна девочка, да.
Живую. И уже на другом острове он нашел вот детей, среди которых там...
Кучкой они лежали, обнявшись, грелись.
И спали под каким-то полиэтиленом. Среди них уже был мертвый мальчик, не выдержал, соответственно, переохлаждения от детки. Он их еле разбудил. Они не могли проснуться. И он погрузил их всех в баркас, соответственно, и привез вот на базу на нашу.
Сколько получается, вот местные жители, сколько вытащили тел?
9, да?
9.
То есть у нас родители, они опытные рыбаки. У меня отцу надо было ехать в этот день в озеро, например. Он походил. Ну, к вечеру, наверное, стихнет. К вечеру и близко не стихло. В эту ночь еще начался проливной дождь, очень сильный ливень.
Очень сильный.
То есть детки, уже в воде, и они находились еще в ливне в этом во всем. В сильной волне и в проливном
ветер,
дожде.
Ливень, это... да. Озеро было черно-синего цвета. Да, до такой степени оно было страшное.
Ну, достаточно коварное озеро. Также очень много вот каменистых луд. Вот неопытные рыбаки, когда стремятся быстрее там на своих огромных моторах, да, мощных, в озеро, да, часто это травматично получается. Почему? И для самих рыбаков, и для их техники. Потому что они не учитывают нахождение там каменистых луд. Их огромное количество. То есть они натыкаются...
Вот что это каменистые луды?
Луда – это скопление камней, огромное, как скалы.
На под, водой.
Под водой. Под водой. Да, на большой достаточно глубине, на мелкой, она может быть среди озера, отходя от мыса и так далее. Местные жители знают, и они обходят эти места и не рекомендуют ездить, но люди часто очень не прислушиваются в разных состояниях, да, и они начинают вот думать о том, что они вот хозяева буквально у себя и очень ошибаются.
Вот детей, которых даже вот Андрей, да, привез Севериков с островов, вот тех, кого удалось спасти, кто выжил, куда дальше, как, что с ними, куда их размещали?
Их привезли на турбазу, где работает Андрей, Тихое озеро, сразу в баню. Всех
накормили,
вот, накормили, согрели,
одели,
одели. И вот через некоторое время приехал автобус с МЧС, и их увезли в Петрозаводск.
Как ребята себя вели? Вообще много их было на турбазе? Сколько их туда привезли?
10. Ой, по-моему, 10. 10, по-моему,
как они себя вели? Плакали, может быть, что-то боялись?
Нет. Они, наоборот, были рады, им нравилось, но они не понимали всей сущности.
Ну, это такое, как многие говорят, они в состоянии шока, я говорю, нет, они в состоянии детства.
То есть... Они, наверное, еще не знали, что многие утонули, их друзья, ребята, и они просто думали, что так надо.
Нам сейчас тепло, нас вытащили, мы тут живые, они не представляли, может, кого-то также вытащили на каких-то. Когда, когда узнали, конечно, очень сильно плакали.
МЧС предупреждает о таких штурмах?
Да.
С вами была Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Вы слушали разговор с местными жителями поселка Кудома, Ириной Сидоровой и Людмилой Пахомовой, женщинами, которые первыми бросились спасать детей в Карельском озере.
Радио «Комсомольская правда». Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
И сегодня программу «Народная воля» мы посвящаем вот тем самым детям, которые не смогли выжить в трагедии, которая произошла 18 июня. Мы скорбим вместе с родными и близкими. Похороны погибших детей пройдут 22 и 23 июня в Москве, Подмосковье и Владимирской области. Ну а в этой студии заместитель редактора московского отдела «Комсомольской правды» Наталья Варсегова, я Елена Афонина, и мы сейчас пытаемся разобраться, как могла произойти эта трагедия и кто должен понести ответственность. Вот наши радиослушатели сейчас продолжают присылать сообщения на WhatsApp и, в частности, довольно резкие комментарии по поводу тех, кто стоял во главе этого лагеря, парк-отеля «Сямозеро». Я напомню, что суд арестовал директора Елену Решетову, но отказался арестовывать на 2 месяца вожатого Валерия Круподерещика из этого парк-отеля «Сямозеро». Но, может быть, не случайно, потому что если начать разбираться, вообще, какая доля ответственности лежит на этих ребятах, которых называли вожатыми, инструкторами, как угодно. Я думаю, что сейчас вот об этом нужно поговорить, тем более, что у нас и сообщение было от нашего радиослушателя следующего содержания. Я сам работал вожатым несколько лет. Вожатые зачастую студенты на практике, платят копейки, работают за идею, и никто никакой ответственности не несет. Ну, а что было в этом парк-отеле «Сямозеро»? Вот давайте послушаем педагога этого лагеря Марину Андреевну.
Мы хотим, чтобы, в принципе, нашим студентам отнеслись при разборе этой ситуации, в принципе, с пониманием. Мы понимаем, что они совершеннолетние, 18-19 лет, должны были нести ответственность за жизни детей, но если они не являются инструкторами и не имели специальной подготовки, и когда старший педагог говорит, что вы все равно должны идти в поход, они, естественно, не могли отказаться. Обмана, может быть, как такового и не было, потому что перед практикой идут учебные сборы, и студенты в этом году выезжали на один день в этот лагерь, то есть они знакомились с условиями в этом лагере, и им говорили о том, что будут водные походы. Но одно дело водный поход, когда вот, извините, гладь на поверхности воды, другое дело, когда их отправляют в поход в штормовое предупреждение.
Ну, вот мы сейчас слышали одного из педагогов этого лагеря, и сейчас вот я смотрю информацию, но Роспотребнадзор, еще раз напомню, что Следственный комитет России дополнительно возбудил уголовное дело о халатности в отношении руководителя Роспотребнадзора Карелии. Он задержан по делу о гибели детей. Так вот, Роспотребнадзор заявил сейчас официально, что, во-первых, в прошлом году в Роспотребнадзор поступило 7 обращений граждан с жалобами на работу этого лагеря, и в этом 16-м году было выдано разрешение на работу загородного стационарного оздоровительного лагеря круглосуточного пребывания ООО «Парк-отель Сямозеро» без проведения специализированных детских программ с походами, без размещения на стоянках за территорией лагеря с использованием палаток. Также в Роспотребнадзоре подчеркнули, что санитарными правилами и нормативами в детских оздоровительных учреждениях ни в каком виде не предусматривается проведение походов для детей на открытой воде. Наташа, я не очень понимаю тогда, о каких инструкторах мы говорим вообще сейчас?
Ты знаешь, я чем дальше, тем больше вообще поражаюсь степени бесстыдства руководства этого лагеря. Это до какой степени надо вообще потерять совесть, чтобы вот этих студентов, вчерашних школьников, отправлять на них, по сути, да, насильно заставлять их нести ответственность за вот этих детей-подростков. Потому что вот я сегодня тоже разговаривала с одним из вожатых в этом лагере. 22 года парню, на вид ему лет 17. Я его как увидела, я ахнула просто. Артем Устинов. Говорю, ты отвечал за этих ребят? Да, я вот нес за них ответственность и так далее. И у меня был случай, он говорил, я поругался очень сильно с заместителем директора лагеря, вот с этим, с Вадимом Виноградовым, когда у меня, говорит, были маленькие дети, 12-летние, это было в прошлом году, шел дождь, это был очень такой дождливый сезон, шел дождь, и он мне говорит, ты должен сейчас с ними идти в поход, на ночь глядя, какой, говорит, поход вообще? Это был не водный, пеший поход, какой
да какая
поход?
Разница?
Какая тебе разница? Но они на территории спокойно вот здесь в корпусах переночуют. Зачем ты нас выгоняешь в палатку под дождь туда на улицу? Зачем? Это надо вот... Дети должны все испытать. Ну, как бессмыслица какая-то полнейшая. В итоге, говорит, я очень сильно с ним разругался. Он грозил мне увольнением, не уволил. Ну, и детей, говорит, я никуда не повел. Потому что я сразу себе представил. Я сейчас их выведу. Они начнут звонить родителям и просто жаловаться. И в итоге, говорит, мне же влепят выговоры, и там я получу... То есть у пацана на самом деле, вот этого 22-летнего, а по-другому у меня не поворачивается язык его называть, потому что я видела, как он выглядит, он действительно очень такой юношеский совсем у него вид, и он у него ума оказалось и ответственности гораздо больше, чем у руководителя этого лагеря. Вот по-другому я это охарактеризовать никак не могу. Потом, такой маршрут. Они вышли, мы уже знаем, на 4 ночи и 3 дня, вернее, 4 дня и 3 ночи они должны были провести в этом походе. Это не просто поход выходного дня. Это должен быть поход, который должен вести инструктор. Это поход не просто там какой-то первой, второй степени, да, это уже категорийный поход, это уже поход из области спортивного туризма. Это значит, что инструктор, который должен был их вести, у него должна была быть корочка, что он является инструктором по спортивному туризму, и он может вести походы определенной категории сложности. Зачастую эти походы должны быть выше категории, чем поход той категории, в которую он ведет детей. Это должна быть какая-то ответственность. А здесь это же безумие какое-то. В одно каноэ посадили вожатую Люду Васильеву, которая вообще вот просто вчерашняя школьница.
Ну, это студенты-практиканты, они из Петрозаводского педагогического колледжа.
Вторым каноэ вообще поставили мальчика управлять 13-летнего Игоря Фомина. Или 14-летнего. Ну, суть потому, что он мальчик, он еще вообще... Он совершенно несовершеннолетний, я прошу прощения за эти повторы. И что? И на деле в итоге мальчишка погибает, Люда в больнице, и Люду же еще и пытаются на нее повесить эту ответственность и отправить ее под следствие.
Единственный взрослый человек в этом походе был как раз тот самый заместитель директора лагеря, тот самый Виноградов.
Да, Вадим Виноградов.
Наши журналисты из Санкт-Петербургской редакции выяснили, что петербуржец Вадим Виноградов всю жизнь был КВНщиком, то есть, проще говоря, массовиком-затейником и одновременно заместителем директора Елены Рештовой. Вот это самый руководитель этого лагеря, которая сейчас арестована, директор парк-отеля «Сямозеро». То есть получается, что человек, ну вот судя по тому, что удалось узнать нашим коллегам, он никакого отношения тоже к туризму, к проведению вот таких походов не имел. Но здесь вот... Действительно,
да,
ты
он
права,
разрабатывал эти маршруты, он их утверждал, он отправлял детей в этот поход. О том, были у него какие-то корочки, не были, мы понятия не имеем. Я, знаешь, я вчера разговаривала с еще одним лагерем, который находится в Карелии. Это лагерь известных путешественников Дмитрия и Матвея Шпаро, и руководит этим лагерем Юрий Бабинцев. Вот вчера пообщались мы с ним, и он рассказал такую вещь. Вот у них в лагере, например, все соответствует нормативам. У них существует маршрутно-квалификационная комиссия. Это люди, это опытные инструкторы, которые занимаются спортивным туризмом. Причем они не просто как участники, они руководят походами вот, именно в области спортивного туризма. Они разрабатывают маршруты. Перед каждым выходом на маршрут они рассматривают кандидатуру каждого участника группы. Может ребенок пойти в этот поход или не может. Если у ребенка не было опыта похода первой категории сложности, в поход второй категории сложности его не отправят. Извините, но у ребенка нет опыта, ему не хватит знаний, сил, все, пожалуйста, пусть он идет куда-то на маршрут, который гораздо легче. Вот так это делается. Это ставится в известность МЧС, местное подразделение о том, что группа вышла на маршрут. Эта группа снабжается рациями, средствами связи. Каждый день должна группа выходить на связь с руководством лагеря. Если было штурмовое предупреждение, предупреди группу, лишний раз предупреди ее, чтобы они просто где-то пересидели, пережидали этот шторм на каком-то острове, никуда с места не двигались. А на деле получилось, штурмовое предупреждение было, нам на него наплевать, детей мы посадили неизвестно с кем в лодке, в каноэ, все отправили. И маршруты тоже выдумал, посмотрел, все отправил. Да, понятно, что я понимаю, что по этим маршрутам он не раз наверняка с детьми проходил. Но ведь раз на раз не приходится, озеро коварное.
Давайте послушаем звонок Александра. Александр, здравствуйте.
Добрый день. Все, что говорится, конечно же, абсолютно правильно. Но я хочу сказать о другом. Людям, кому 17 лет, это понятно, и то не знаю. А кому уже больше 18 лет, я думаю, что их должны именно осудить. По одной простой причине. Они уже будущие педагоги, взрослые люди. И говорить о том, что кто-то что-то сказал. В конце концов, это называется убийством по неосторожности. Извините, у меня вот такое мнение. Угу.
Хорошо, спасибо. Да, спасибо за ваше мнение. Но я хочу напомнить, что, во-первых, в Петрозаводске сегодня студенты педагогического колледжа провели митинг в защиту своих однокурсников. Во-вторых, сейчас собирают подписи в социальных сетях для того, чтобы этих ребят не подвергали ни суду, ни следствию. И, в-третьих, что немаловажно, возникают как раз вот подробности того, каким образом, собственно, ребята оказывались в этой роли инструкторов, хотя никто, как мы понимаем, вот из того, что сейчас известно, не имел права им навязывать этот, именно этот статус. Так вот, одна, да, замдиректор колледжа Ольга Мурзина, вот этого педагогического колледжа Петрозаводска, откуда, собственно, студенты и шли проходить практику в Сиамозере, так вот, она сказала, что многие студенты, которые отправлялись на практику в этот лагерь, ни разу в своей жизни не сидели в лодках, никогда не были в экстремальных ситуациях. Студенты делали все возможное, чтобы спасти детей, а руководство лагеря при прохождении практики ставило условия. Вы работаете инструкторами, а не вожатыми. А в случае отказа грозили непрохождением практики.
Вот о чем и речь. Шантаж и угрозы. Знаешь, мне еще хочется один момент проговорить. Москвич Александр Балакирев потерял на Карельском озере сына Арсения. И он специально приехал в Петрозаводск, чтобы узнать, какими были последние минуты жизни его сына. А с журналистами Александр общаться, конечно, не смог, потому что, ну, тяжело горе, и он постоянно срывался на плач. Но вот какой рассказ я лично слышала министра соцзащиты Москвы Владимира Петросяна, который, ну, собственно, да, департамент соцзащиты, они заключали договор с этим лагерем, поэтому министр туда и вылетел, когда все это случилось. И он рассказал следующее. «Мы с Александром вместе возвращались поездом в Москву. Я зашел к нему в купе, чтобы поговорить и поддержать. И тогда я в сердцах возмутился. Зачем нужны вообще эти дурацкие походы? Ну к чему они? Зачем так мотать детей?» Александр мне ответил: «Вы не правы. Дети должны уметь бегать, прыгать и плавать. Иначе каких детей мы дадим России?» Вот одна эта фраза, и, понимаете, министр потом говорит: «Я расплакался и вышел вон из купе». Это какие дети погибли на этом озере? Если у них вот такие родители, если они даже в этот момент, они, у них нет вот этого ненависти и какого-то сожаления по поводу того, что ребенок в этот лагерь, ну вот он поехал, да, конечно, они жалеют, что можно было наверняка не отправлять, но то, что ненависти нет, вот это, мне кажется, очень характерно.
Я хотела бы напомнить нашим радиослушателям, что в течение этого часа мы с вами пытались понять, как могла произойти эта трагедия в Карелии, которая унесла жизни 13 детей. Еще раз напомню, что 14-го ребенка 2003 года рождения по-прежнему ищут. Он не найден, и мы все надеемся на то, что ребенок остался жив, хотя надежды, как вы понимаете, все меньше и меньше. Ну и, конечно, будем обязательно следить за тем, кто же окажется виновным в этой ситуации. И, как пишут наши радиослушатели, очень хотелось бы, чтобы все-таки были наказаны именно виновные.
Народная воля.